Сестры, мы сегодня обратимся к Священному Писанию, которое обратит снова наш взор на Иисуса Христа, на то, что было сделано в Его жизни, для того, чтобы наша жизнь изменилась. В начале служения был прочитан очень глубокий по своему содержанию текст «Послание к евреям», глава 12, стих 3, очень трогательные слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Обратите внимание, не просто порассуждайте, не проведите служение, где много будет пений, стихотворений, музыки такой трогательной, говорящей о страданиях Христа. Вы очень серьезно об этом подумайте. То, что совершил Христос, надо прямо сказать, это не то, что было очень хорошо сыграно в замечательном фильме «Страсти Христовой». Артист, который сыграл Христа, после этого живет своей жизнью, наслаждается ею, а Христос после этого умер и был погребен. Люди пытаются сегодня воссоздать эту картину, каким-то образом ее приукрасить, внести какой-то колорит, что-то от себя добавить. Вот как Христос страдал. Друзья, мы безусловно понимаем, что самое лучшее, что Писание призывает нас, это не играть роль Христа, не писать многочисленные фильмы, сюжеты, спектакли устраивать на эту тему. Писание знает только одно. Подумайте, помыслите о том, кто умер за грехи людей. И это все. Этого достаточно. И самое важное, что подчеркивает Слово Господне, для чего это надо делать. Удивительно, очень удивительно, но это так, что в размышлении человека о том, что сделал Христос для него, кроется сила для него самого. Ни для кого другого. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Поэтому, повинуясь Божьему Слову, мы будем иметь еще библейское размышление перед тем, как еще раз помолимся, и затем будем совершать заповедь Божью. Евангелие Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. Евангелие Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. Мы с вами, друзья, на хлебопреломление регулярно, шаг за шагом, рассматриваем отдельную грань, отдельную деталь в страданиях Христа. Для того, чтобы вот так на протяжении жизни нашей поместной церкви мы могли восстанавливать, воссоздавать в своей памяти, отшлифовывать то, что Христос совершил для нас. Мы завершили с вами, у нас было три служения на хлебопреломление, посвященные молитве Христа. И вот после того, когда молитвой Христа завершилась беседа Иисуса со своими учениками, и после этого они, как один из евангелистов пишет, воспевши, пошли на гору Елеонскую, воспевши, пошли в сад Гефсиманский. И вот что происходит там, мы с вами будем сейчас считать. «И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришедший же на место сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронес чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Итак, Христос в Гефсиманском саду. Это сегодняшняя тема нашего рассуждения. Христос в Гефсиманском саду. Еще раз размышляя о библейском повелении, данном от Господа, размышлять о том, кто умер за грехи людей, вновь и вновь соприкасаешься с этой удивительной и трогательной картиной. Христос в Гефсиманском саду. После того, когда была совершена молитва первосвященческая, он пошел, воспевши с учениками своими, прочитали очень удивительные слова, он пошел по обыкновению на гору помолиться. Интересная мысль дальше. За ним последовали и ученики его. Когда мы размышляем об этой очень важной грани, оставленной в страницах Писания, она открывает для нас очень-очень много ценного. И давайте мы наше короткое внимание именно на это и обратим. Христос перед тем, как должно было совершиться искупление всего рода человеческого, вновь и вновь, важно отметить, по обыкновению идет помолиться. По обыкновению идет помолиться. Очень яркий пример, яркий урок для всех людей, кто сегодня носит имя христиан. Когда, если перед нами предстоит какая-то особая трудность, мы обращаемся к Богу за поддержкой. Важно отметить, что Христос за этой поддержкой обращался, что очень важно отметить, регулярно, постоянно, и у него было определенное место, где он встречался со своим Господом. У вас должны быть такие же помышления, такой же характер, какой и во Христе Иисусе. Где наше место, где мы встречаемся с Господом? Является ли это место встречающим нас постоянно? Есть у нас определенное время, где мы общаемся с нашим Богом. Вот почему важно рассуждать о том, кто претерпел за грехи людей очень сильное унижение и принял смерть. Образец молитвы. Тем, что Христос обращается к своему Отцу и идет по обыкновению. Это было нормой его жизни. Это было правилом его жизни. Всякий раз нуждаться в Боге. Часто мы, как люди, способны подчеркивать, Он Бог и Он нуждался. Давайте мы не об этом будем говорить. Мы будем говорить о том реальном примере молитвы, которую оставил Христос. И тем более понимая, какое тяжелое впереди событие перед Ним предстоит. Образец молитвы пошел по обыкновению помолиться на гору Елеонскую. Мы на вторую деталь обратили внимание, что за ним пошли ученики его. Мы позже еще обратим внимание на одну грань, которую Лука выделяет, что в то время, когда Христос молился, ученики, вместо того, чтобы элементарную просьбу Христа выполнить, она была, побудьте здесь и помолитесь, бодрствуйте и молитесь, было повеление Христа, было. Вот те, которые носили имя учеников Христа, вот те, которые за Христа готовы были селение палить. Вот те, которые ради Христа многие вещи готовы были бы делать. Элементарную простую просьбу они не выполнили. В то время, когда Христос готовился к очень тяжелым испытаниям, поддержите, мне нужна поддержка, помолитесь со мною. Что происходит? Мы читаем, во-первых, что они пошли, а они за ним последовали. Если Христос пошел по обыкновению своему, потому что для него это была норма жизни, это то, к чему он жил той жизнью, которую он жил всегда. Вот в том, что Христос пошел помолиться, не было ничего удивительного. Это тоже важно подчеркнуть, что мы обращаемся к Богу. Это правильное обращение не тогда, когда нам тяжело. Христос дал реальный пример нужды в Боге, молитве в Боге. Есть определенное время и есть определенное место, где Христос встречался в молитве со своим Отцом. Рядом с этим реальным, живым примером находится элементарная формальность. Вот та формальность, в которую сегодня, которой подвержены очень многие люди. Когда Христос возвращается с молитвы и смотрит, они отягощены печалью. Важно отметить, что Христос сказал, вот Матфей выделяет эти слова, бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Именно непринятие участия в молитве и привело их к этой неутешной печали. Именно нежелание повиноваться Христу. Если реально говорить, мы об этом чуть позже скажем, они именно и впали в это искушение, о котором Христос их предупреждал. Христос является идеальным примером для молитвы. Очень важно здесь, друзья, отметить важную деталь. Как Христос молился? Вот в русской Библии написано, что Он отошел на вержение камня и там, преклонив колени, молился. Достаточно многие переводы английские, и в данном случае надо прямо говорить, язык оригинала очень интересную грань передает. Вот ученики остались на каком-то определенном месте, а Христос отошел на расстояние, на которое можно бросить камень. Метров, может быть, 20-30. Это в зоне досягаемости. И там стал молиться. Как Он стал молиться? Это важный пример, мы читаем в 41 стихе. «Преклонив колени». Преклонив колени, Он стал молиться. Сын Божий для молитвы преклоняет колени. Как тяжело современному человеку понять одно, что необходимо перед Богом смириться. Преклонение колен перед Богом является очень яркой иллюстрацией того, что мы проявляем свое смирение даже физически, видимо. Мы сидя помолимся. Бог всякую молитву услышит. Давайте лежа будем молиться. Давайте выбирать любой способ молиться. Пожалуйста. Когда идет речь о преклонении перед Богом, Христос дал реальный пример молитвы. Он, преклонив колени, молился. Это тоже очень важный момент. Молитва Христа, пример преклонения перед Богом. Преклонил колени. Друзья, как происходит наша молитва перед Богом? Перед тем, как будем обращаться и сейчас, через короткое время, к Богу в молитве, у нас также перед нами станет вопрос. Тот, перед кем мы будем преклоняться, Он кто? Он тот, с кем можно поговорить, потому что мама с папой научили так говорить, или в церкви говорят, что надо ему молиться. Или Он тот, какого я признаю за того, кто выше меня. Я признаю Его величие. Я признаю Его всемогущество. Я признаю Его всеведение. Я признаю Его любовь, справедливость. И перед Ним я преклоняю колени и тем самым свидетельствую. Прежде всего, обратите внимание, это всегда важно подчеркивать, перед силами зла, что я признаю авторитет Божий. Они очень внимательно наблюдают, как мы молимся. Очень внимательно. Пришли Сыны Божии, пришел сатана. И здесь демоны присутствуют, и здесь сатана пытается в нас работу свою проводить. И в этом нет ничего удивительного. Это не еретическая мысль. Это то, о чем Писание прямо нам говорит. Христос однажды прямо сказал ученикам, бодрствуйте в молитвах. Часто люди обманчиво говорят так, когда молятся, то сатана убегает. Ах, если бы оно было так на самом деле. Бодрствуйте в молитвах. Я думаю, многие из нас наблюдали такую картину, что когда, допустим, есть у нас смирение пред Богом, мы преклоняем колени и начинаем молиться. И вдруг в молитве начинаем теряться. И у нас начинается повторение уже известных фраз, которые мы регулярно уже употребляли до этого, не так ли? Скажите, пожалуйста, если вы любите человека и уважаете, насколько это будет ему приятно слышать одно и то же? Наверное, будет неприятно, правда? Если парень любит девушку, он старается постоянно что-то новое ей сказать, такое теплое, интересное, чего она никогда не слышала. Мы говорим о земных человеческих примерах. Бодрствуйте в молитвах. Наблюдает силы зла за тем, как происходит наше поклонение перед Богом. И мы это реально будем ощущать, эту борьбу, когда через несколько минут преклонимся перед Богом. Преклоним колени для того, чтобы признать Его величие. Важно отметить то, насколько вот во Христе, это именно евангелист очень скромно, но очень конкретно говорит о том, какая тяжелая борьба была во Христе. Смотрите, мы читаем следующие слова, 42 стих. «Молился, говоря, Отче, о, если бы Ты благоволел пронести эту чашу мимо Меня». Это Его желание. Он реально понимает, насколько тяжело это все. И неудивительно, что живой Господь дает повеление такое людям. Павел эти слова записал открывайте перед Ним желание ваше. Христос сделал грех, что Он сказал, пусть чаша эта пройдет мимо меня. Он никакого греха не сделал. Он выразил свое желание только потому, что Он реально понимал, насколько это тяжело. Он выразил свое желание. И тем самым дал пример и сегодня для нас не бояться этого. Не считать, что Бог нас неправильно поймет. Он нас осудит за то, что мы наши желания будем пред Ним открывать. Фактически Христос ведь для этого часа и пришел, правда? Он и пришел для того, чтобы умереть за грехи людей. Он это понимает. И вместе с этим Он выражает это желание. Отец, это очень тяжело. Как я хотел бы, чтобы эта чаша прошла мимо меня. Но самое важное, что является и сегодня главным для нашей жизни, понимать одно. Наши желания остаются нашими желаниями. Это правильно, когда мы их открываем перед Богом. Но фраза «Да будет воля твоя» еще раз подчеркивает то, что мы не зря преклонили колени. Если мы понимаем Его, принимаем Его как за великого Бога, который одно желает нам, это благо и ничего другого. Это дает нам право сегодня, смотря на пример Христа, преклонив колени, признав Его авторитет, признать и Его право иметь над нами волю свою. Замечательный пример, уникальный пример оставляет Христос. Признание воли Божьей. При всем том, что тяжело, тяжелая участь впереди Его ожидает. Отче, да будет воля Твоя. Невиновный молится за виновных. Это очень трудно нам вместить, очень трудно понять. Я думаю, что Павел, когда писал слова, послание к евреям, подумайте, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, он реально понимал, что Христу там не место было. Он там не должен был быть. Там должен быть каждый из нас, и я в том числе. Но мы там не находимся. Потому и призваны мы думать об этом, чтобы понимать, что ты там должен быть, но ты там не находишься. Именно вот это размышление еще раз заставляет трепетать человека перед Богом и признавать, насколько великое для тебя, друг дорогой, сделал Христос. Ты там должен был быть, но не Христос, а Он там оказался. Именно вот это самое трогательное в том, что совершил Христос. Он не должен был там быть. Не Его там место. И Он молится. Молится, чтобы Он простил тех, кто зло Ему делают. Он берет на Себя грех мира. Он понимает, насколько тяжело это, и просит, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Самый трогательный момент вот в этой борьбе. Христос умер за грехи наши. Когда никто из нас еще не покаялся, из здесь сидящих во всяком случае. Никто еще не покаялся, а Он умер за грехи наши. Это трудно вместить. Это очень трудно вместить. Открывается для нас здесь очень серьезная, глубокая мысль, насколько сегодня люди просто, простите за выражение, обязаны, смотря на то, что сделал Христос за меня, относиться к ближнему своему. Самой трогательной, самой серьезной проблемой сегодня в христианском обществе является проблема непрощения. Как сегодня искажают и извращают эту истину? Пришлось сталкиваться неоднократно в последнее время со случаями. Человек обидел другого и у Бога попросил прощения. А я у Бога попросил прощения, ничего не имею. Как человек ловко, коварно уходит от ответственности, боясь поставить на место свою гордыню и распять ее. Больно, человек не хочет попросить прощения и прикрывается авторитетом Писания. Если есть конфликт с братом, кому нужно, у кого вначале нужно просить прощения? Если принесешь дар твой к Богу и вспомнишь, что у тебя неприятные отношения с братом или сестрой, не нужен Богу твой дар. Как люди легко сегодня уходят от ответственности, искажая Писание, совершая явный грех непрощения. Христос умер за грехи людей, когда никто из них еще не покаялся. Тем самым дал нам пример того, каким образом Он прощает. Каким образом Он прощает. Невиновный молится за виновных. Насколько тяжела была эта ноша, настолько тяжела была, что, обратите внимание, во время этой молитвы с неба опускается ангел. Для какой цели? Укреплять его, поддерживать его. Именно вот эта маленькая, но очень важная деталь. Небо, небожитель приходит на помощь, усилить, помочь, поддержать молящегося Христа, зная, насколько все это тяжело. И далее интересная мысль звучит. Идет сильнейшая борьба. Матфей пишет, находясь в борении. Здесь употребляется слово греческое, которое на русском одинаково звучит. В агонии. Находясь в агонии. Он прилежнее молился, друзья. Вот чем больше приближалось это само страдание, чем больше он размышлял о том, что он должен умереть за грехи людей, тем тяжелее внутри была борьба. И борьба была настолько сильная, что в физическом организме Христа произошли очень серьезные изменения. Пот стал выступать, как капли крови. Медицина говорит, это особое такое состояние, которое происходит в редких случаях, в том числе в момент очень сильного стресса. Очень тяжелая борьба была у Христа. Он находился буквально в агонии. Но в агонии в том плане, что «Ой, не могу, помогите, спасите». Не об этой агонии идет речь. Агония от того, что с одной стороны понимал тяжесть греха, с другой стороны он на этот час пришел. Он шел на это сознательно. Это была тяжелая борьба. Мы бы, как люди, говорили так, почему он пострадал? За что вы его так невинно? За что вы его расстреляли? За что миллионы погубили? Мы сегодня способны проявлять свою логическую рассудительность, правда? И упрекать других, за что вы его наказали? Друзья, прежде всего подумайте о том, за что Христос умер. Это будет более серьезный вопрос, нежели ставить упрек, почему вот этот диктатор, почему вот этот убийца убил столько-то людей. За что Христос умер? Он там не должен был быть. Смотря на вот эту картину, которая происходила в Гефсиманском саду, борение Христа, обратите внимание, как ведут себя верующие люди. Мы прочитали очень трогательные слова, стих 45. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Для того, чтобы правильно понимать то, что происходит, самую лучшую рекомендацию дает Христос. Молитесь. Чтобы правильно воспринимать то, что происходит и в твоей жизни, как бы это тяжело ни было, самое лучшее, что дает Христос, молитесь. Если не будет молитвы, впадем в искушение. Войдем в это искушение. Искушение – это негативное. Это вовлечение в какую-то или грех, или в какую-то не, очень неприятную ситуацию. Испытание – это совершенно другое. Христос не сказал, вы впадете в испытание. Вы в искушение впадете. А искушение как раз-таки и наносит для нас очень тяжелый и серьезный вред. Вспомните молитву «Отче наш». «Не введи нас в искушение». Другими словами, «Дай нам, Господи, обойти искушение». И каким образом можно обойти искушение? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти, русская Библия говорит, чтобы не впасть в искушение. Итак, Христос в Гефсиманском саду. Мы очень коротко обратили внимание на библейский текст и тем самым выполнили Божье повеление поразмыслить, подумать о том, кто умер за грехи наши. У нас сейчас, друзья, есть очень хорошая возможность после того, когда мы еще раз подумали об этом, предстать перед Богом такими, какие мы есть, предстать со всем нашим наполнением все то, что у нас есть. Преклоним ли мы внутренно свою полностью человека, признаем ли мы ему авторитет, согласимся ли мы на то, что была его воля. Перед тем, как будем молиться, позвольте еще на очень важную деталь обратить внимание, и затем мы помолимся с вами. Вечеря Господня является заповедью. То есть, Господь повелел, это делайте, в русской Библии творите, совершайте в мое воспоминание. Заповедь. Надо вновь, друзья, сказать, что у верующих людей нет права не участвовать в вечере Господней. Послушайте, пожалуйста. У верующего человека нет права не участвовать в вечере Господней. Писание прямо говорит, размышляйте, если кто ест и пьет, не размышляя, не рассуждая о теле Господнем, вот тот ест и пьет осуждение себе. Потому единственным условием в Священном Писании, которое ставится перед человеком, чтобы принять участие в хлебопреломлении, является рассуждение о теле и крови Господней. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Сегодня очень часто становится модным среди людей, к большому сожалению, печальной модой. А я не готов. А то, что ты не готов, друг дорогой, это твоя проблема. Это не Божья проблема. Ты очень хорошо знаешь, что совершается хлебопреломление, и ты обязан рассуждать. А вот когда другие изменятся, когда вот то изменится, я буду... Это что, дорогой мой, ты определяешь, как Бог к тебе будет относиться? Друзья, коротко хочется сказать, у верующего человека, повторить мысль, нет права не участвовать в вечере Господней. Но участвовать он должен, рассуждая о теле Господнем. Рассуждая о теле Господнем, мы видим свое недостоинство, но не недостоинство соседа. Вот когда он изменится, я буду принимать участие в вечере Господней. Уклонение от вечери Господней является нарушением Божьей заповеди, следовательно, грехом. Это заповедь Господня. И думаю, друзья, что на эту деталь следует обратить очень серьезное внимание. В каждой буквально церкви поместной предупреждается, в следующее воскресенье, братья и сестры, друзья, у нас будет хлебопреломление. Позвольте спросить, для кого это объявление? Только потому, что надо объявить? Друзья, у нас есть время готовиться к хлебопреломлению. У нас есть время исповедоваться. У нас есть время примиряться с братом или сестрой. У нас есть время развязывать узлы. У нас есть на это право, но у нас нет права не участвовать в вечере Господней. Обратите внимание. Поэтому очень серьезно хочется предупредить всех друзей. Не играйте с Богом. Не играйте с Богом. Не нарушайте Божью заповедь. Если вы не подготовились, двойной грех сделали. Вы знали, что надо готовиться, и не сделали это. Сохрани Господь от того, чтобы у нас было вот такое заигрывание с Богом. Друзья, мы сейчас будем молиться. У нас есть замечательная возможность провести вот это внутреннее примирение с Богом. И думаю, друзья, что это будет правильным. Если кто-то имеет очень тяжелый камень отношения с кем-то, друзья. Друзья, это не будет ничем осудительным, если после молитвы мы подойдем к кому-то из братьев, сестер и просто попросим прощения. Это будет правильно, друзья. Это будет правильно. В этом будет Богу слава. И мне изменение моего внутреннего состояния. Наступлю я на себя хоть один раз в жизни. И скажу, смирись, пойди попроси прощения. Прости от сердца брату твоему. Итак, друзья, это очень серьезное, очень важное примечание. Так, Дух Божий побудил сказать об этом. И хотел бы, чтобы мы на это обратили серьезное внимание. Сейчас перед нами предстоит молитва. Размышляя о Христе, который умер за грехи наши, который очень тяжелый груз на себя взял, и перед этим грузом он предстал перед Отцом своим, перед тем, как он взял его на себя, и очень глубоко, сердечно молился, преклонив колени. У нас есть эта же самая возможность перед тем, как Божья заповедь будет выполнена, предстать пред Богом, который знает все и видит все, и выполнить эту заповедь достойно. У кого есть побуждение, друзья, помолиться в коротких молитвах, обратитесь к Богу, помолимся Ему вместе с вами. Аминь.